Глава 7. Оказавшись на улице, Барак бесцеремонно приказал мне подождать, пока он приведет лошадей. Я стоял на ступенях дома обращения, смотрел на канцлер Лейн и думал о том, что вот уже второй раз Кромвель втягивает меня в дело, чреватое весьма опасными последствиями. Но иного выбора у меня не было. Даже если мне хватило бы твердости духа воспротивиться Кромвелю, не следовало забывать о несчастной Элизабет. Барак возвратился верхом на своей верной кобыле, ведя под уздцы канцлера. Я взобрался в седло, и мы двинулись к воротам. На лице Барака застыло сосредоточенное и непроницаемое выражение. «Что это за имя такое, Барак?» — думал я про себя. «Явно не английское, хотя на иностранца мой спутник ничуть не похож». Мы остановились у ворот, чтобы пропустить длинную процессию, состоявшую из угрюмых подмастерьев, принадлежавших, судя по красно-синим кокардам, гильдии кожевников. На плечах они несли луки, некоторые держали в руках длинные фитильные ружья. Вследствие угрозы военного вторжения всем молодым людям ныне полагалось проходить обязательное военное обучение. Процессия направилась в сторону Хоборн-Филдс. Мы, напротив, поскакали в Сити. «Значит, вы видели своими глазами, как действует греческий огонь, Барак?» — прервал я молчание, намеренно избрав несколько надменный тон. Про себя я твердо решил, что не дам этому молодому невеже одержать надо мной верх.
«Не орите так!»
— процедил он, бросив на меня грозный взгляд.
«Вовсе ни к чему, чтобы об этом узнали все зеваки на улицах. Да, я все видел. И все происходило именно так, как рассказывал граф. Не будь я сам свидетелем этого, ни за что бы не поверил.
При помощи пороха можно проделывать множество впечатляющих трюков. На одном из последних праздничных шествий я видел дракона, который изрыгал огненные шары и...
«Вы что думаете? Меня так просто обвести вокруг пальца?»
«Нет, там, в Депфорде, порохом даже не пахло. То, что я видел там, еще нигде никогда не использовалось, по крайней мере, в Англии». Он отвернулся и направил свою лошадь в толпу, снующую у Лудгейта. Мы ехали по Темз-стрит, продвигаясь чрезвычайно медленно, так как улица сейчас в обеденное время была запружена народом. Жара достигала своего пика, и пот градом лил с бедного канцлера. Я чувствовал, как солнце немилосердно припекает мне щеки. Всадники и прохожие вздымали целые облака пыли, и я невольно закашлялся.
«Осталось немного», — бросил Барак. «Скоро свернем к реке».
Тут в голову мне пришла мысль, которой я решил поделиться со своим спутником. Странно, почему Гриствуд не обратился к лорду Кромвелю через сэра Ричарда Рича? Ведь Гриствуд служит в палате перераспределения, а Рич — глава этого учреждения.
Гриствуд не доверял Ричу. Всякому известно, что тот свои выгоды не упустит. Скорее всего, Рич выманил бы у Гриствуда формулу и попытался бы использовать ее в собственных интересах, а от Гриствуда нашел бы способ избавиться.
Я кивнул. Сэр Ричард по праву считался блестящим знатоком закона и сведущим политиком. Но столь же заслуженной была и его репутация самого жестокого и неразборчивого в средствах человека в Англии. Мы оказались в лабиринте узких улочек, ведущих к Темзе. Впереди блеснула река. Как и всегда, по ее коричневой глади сновали туда-сюда многочисленные лодки, весельные и парусные. Долетевший с реки ветер принес тяжелый запах гниения. Прилив все еще не наступил, и кучи ила, тянувшиеся вдоль берега, испускали зловонные испарения под палящими лучами солнца. Вульф-Лейн оказалась длинной узкой улицей, вдоль которой тянулись старые обшарпанные дома, неприглядные лавки, давно пришедшие в упадок, и дешевые пансионы. На одном из самых больших домов я увидел красочную вывеску, изображавшую Адама и Еву, а между ними философское яйцо — легендарный запечатанный сосуд, в котором металл может превращаться в золото. То был знак, указывающий, что в этом доме живет алхимик.
Сам дом явно нуждался в ремонте. Со стен его пластами отлетала штукатурка, а на черепичной крыше не хватало нескольких плиток. Подобно многим зданиям, возведенным на болотистой прибрежной почве, дом заметно покосился на одну сторону. Входная дверь была распахнута настежь, и к немалому своему удивлению я увидел в проеме молодую женщину в простом платье служанки. Она обеими руками держалась за дверной косяк, словно боялась упасть.
«Что это она?» — обернулся ко мне Барак. «Никак напилась средь бела дня?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. Предчувствие чего-то ужасного сжало мое сердце.
Заметив нас, женщина испустила пронзительный вопль. «Помогите! Ради всего святого, помогите! Произошло убийство!» Барак соскочил с седла и бросился к женщине. Я торопливо привязал обеих лошадей к ограде и последовал за ним. Барак придерживал женщину за плечо. Она громко всхлипывала, вперившись в него обезумевшим от испуга взглядом.
«Успокойся, красавица!» — с удивившей меня мягкостью произнес Барак. «Скажи нам, что случилось?»
Сделав над собой усилие, служанка перестала всхлипывать. Она была очень молода и, судя по круглым румяным щекам, недавно приехала из деревни.
«Хозяин!» —
пролепетала она. «Господи Боже, хозяин!» Я заметил, что от дверного косяка, за который цеплялась девушка, отлетело несколько щепок. Дверь, висевшая на одной петле, явно была взломана. Заглянув в дом, я разглядел длинный темный коридор, увешанный выцвевшими гобеленами, на которых были изображены три короля, приносящие дары младенцу Иисусу. А потом я увидел нечто, заставившее меня судорожно вцепиться в руку Барака. Плетенные циновки на полу были покрыты следами, кровавыми следами.
«Что здесь произошло?» — выдохнул я.
Барак осторожно потряс девушку за плечи. «Мы пришли сюда, чтобы помочь. Давай, прекращай лить слезы, красавица. Скажи для начала, как тебя зовут?»
«Вполне вероятно, злоумышленник, взломавший эту дверь, по-прежнему находится в доме», — подумал я и сжал рукоять кинжала, висевшего у меня на поясе.
«Меня зовут Сьюзен, сэр», — дрожащим голосом ответила девушка. «Я здесь в услужении. Сегодня мы с хозяйкой отправились в Чипсайд за покупками. А когда пришли, увидели, что дверь... Вы сами видите, что сделали с дверью. А там, наверху, мой хозяин и его брат».
Девушка вновь всхлипнула и опасливо заглянула в дом.
«Господи Боже, сэр, оба они мертвы».
«А где твоя хозяйка?»
«В кухне».
Служанка испустила тяжелый вздох. Когда она увидела, что с ними случилось, сразу стала как каменная, с места не могла двинуться. Я усадила ее на стул и сказала, что позову на помощь, но стоило мне дойти до двери, я почувствовала, что вот-вот упаду, больше мне не сделать ни шага. Говоря все это, девушка не выпускала руки Барака.
«Ты смелая девушка, Сьюзен», — заявил он. «Надеюсь, у тебя хватит сил отвести нас к твоей хозяйке».
Девушка повернулась и двинулась по коридору. При виде кровавых следов она вздрогнула, судорожно сглотнула и еще крепче сжала руку Барака.
«Судя по следам, убийц было двое», — заметил я. «Один крупный и малый, другой ростом поменьше».
«Похоже, мы попали в переделку», — пробормотал Барак.
«Сьюзен провела нас в просторную кухню, окно которой выходило в мощенный булыжником двор. Пол был давно не мыт, очаг почернел от сажи, потолок покрывали темные разводы.
Как видно, все хитроумные прожекты Майкла Гриствуда оказались не слишком выгодными», — подумал я. За большим деревянным столом, явно служившим семье на протяжении многих лет, сидела хозяйка, худая и низкорослая. Она оказалась старше, чем я ожидал. На ней был белый фартук поверх дешевого платья, из-под белого чепца выбивались пряди седых волос. Она сидела прямо и неподвижно, вцепившись руками в край стола, и лишь голова ее слегка дрожала.
Боюсь, потрясение оказалось для бедной женщины слишком сильным, прошептала я, обернувшись к Бараку. «Сейчас она вряд ли что-нибудь соображает».
Служанка приблизилась к своей хозяйке.
«Сударыня», — неуверенно проговорила она, — «эти люди пришли, чтобы помочь нам».
Женщина вздрогнула и устремила на нас невидящие глаза. Я успокоительно вскинул руку и осведомился. «Насколько я понимаю, вы мистрис Гриствуд?»
«Кто вы такие?» — спросила она. В глазах ее мгновенно зажглись настороженные огоньки. «Мы пришли по делу к вашему мужу и его брату. А Сьюзан рассказала нам, что сегодня в ваш дом вломились преступники и...» «Они наверху!» — едва слышно прошептала мистрис Гриствуд. «Наверху! Оба убиты!» Она переплела свои жилистые руки так, что костяшки побелели. «Можем мы посмотреть?» — со вздохом спросил я. «Если вы в состоянии выдержать подобное зрелище...» — закрыв глаза, проронила она.
«Сьюзан, оставайтесь здесь со своей хозяйкой», — распорядился я. «Идемте, Барак».
Барак кивнул. Если он, подобно мне, внутренне и содрогнулся от страха, то, надо признать, виду не подал. Мы направились к дверям, а Сьюзан опустилась на стул рядом с хозяйкой и неуверенно коснулась ее руки. Мы вновь прошли мимо гобеленов, которые, насколько я мог судить, были вытканы еще в незапамятные времена и по узкой деревянной лестнице поднялись на второй этаж. Состояние упадка, в котором пребывал дом, здесь было еще заметнее. Многие ступеньки провалились, а стену пересекла глубокая трещина. Кровавых следов на втором этаже оказалось еще больше, и где-то в глубине дома кровь капала с медленным и размеренным стуком. Поднявшись, мы обнаружили несколько дверей, выходящих в коридор. Все они были заперты, за исключением одной. Подобно входной двери, она висела на одной петле, и замок был разбит мощным ударом. Я набрал в грудь побольше воздуха и вошел. Комната оказалась просторной и светлой. В воздухе носился какой-то странный запах, напоминавший запах серы. Подняв глаза к потолку, я увидел, что на балках выведены латинские изречения «Ауэро хамо пискари», вслух прочел я и тут же перевел «рыбачить на золотой крючок». Впрочем, обитателям этой комнаты более не суждено было рыбачить. На полу, покрытым осколками стеклянных трубок и реторт, лежал, раскинув руки, человек в усеянном пятнами фартуке алхимика. Лицо его было превращено в кровавое месиво. Один голубой глаз, выбитый из глазницы, казалось, внимательно смотрел на меня. Я ощутил, как мои внутренности болезненно сжались и поспешно отвернулся. В лаборатории царил полный разгром. Скамьи и стулья были опрокинуты. Осколки стекла валялись повсюду. У камина я увидел обломки большого деревянного сундука, обитого железом. Теперь он превратился в груду потрескавшихся досок. Металлические обручи были изогнуты и покорежены. Тот, кто прорубил сундук топором, а без топора здесь явно не обошлось, вне всякого сомнения обладал недюжинной силой. Рядом с сундуком лежал на спине Майкл Гриствуд. Тело его наполовину прикрывала насквозь промокшая от крови карта звездного неба, которая упала со стены. Шея была почти полностью перерублена, и поток крови, хлынувший из артерии, залил пол и забрызгал стены. К моему горлу вновь подкатил мучительный приступ тошноты.
«Это ваш собрат по ремеслу?» — спросил Барак.
«Да», — кивнул я. Глаза Майкла были широко распахнуты, рот приоткрыт, словно он все еще пытался испустить вопль ужаса.
«Что ж, золото лорда Кромвеля ему не понадобится», — изрек Барак.
Я метнул на него осуждающий взгляд.
«Мертвецу деньги ни к чему», — ничуть не смутившись, пожал плечами Барак. «Давайте-ка спустимся вниз».
Бросив последний взгляд на убитых, с которыми, казалось, разделался мясник, я вслед за Бараком спустился в кухню. Сьюзан, похоже, оправилась от потрясения и уже успела поставить на плиту большую кастрюлю с водой. Мистрис Гриствуд по-прежнему сидела неподвижно, сцепив на коленях худые жилистые руки.
«В доме еще кто-нибудь живет?»
«Сьюзан», — осведомился Барак.
«Нет, сэр».
«Может кто-нибудь прийти и побыть с вами?» — обратился я к мистрис Гриствуд. «Есть у вас родственники или близкие друзья?»
«Нет»,
— проронила она, и на лице ее вновь мелькнуло настороженное выражение.
«Нет так нет», — со своей обычной бесцеремонностью заявил Барак. «Сейчас я поеду к лорду Кромвелю и сообщу ему обо всем. Он решит, что делать дальше».
«Надо бы сообщить констеблю», — начал я.
«К чертям констебля!» — перебил Барак. «Прежде всего об убийстве должен узнать граф, а вы остаетесь здесь с ними», — он указал на женщин. «Последите, чтобы они никуда не выходили».
Сьюзен устремила на него взгляд, полный ужаса. «Вы хотите сообщить об убийстве лорду Кромвелю, сэр?» — дрожащим голосом пролепетала она. «Но клянусь, мы ни в чем не виноваты».
«Не беспокойтесь, Сьюзен», — мягко заметил я. «Лорд Кромвель должен обо всем узнать. Он...» Я замешкался, не зная, стоит ли посвящать служанку в суть случившегося.
«Мой муж и его брат работали на лорда Кромвеля, Сьюзен», — раздался голос мистрис Гриствуд, холодный и резкий. «Я знала, что добром это не кончится. Но напрасно. Я предупреждал этих безмозглых идиотов, что с лордом Кромвелем лучше не связываться. Майкл никогда меня не слушал».
Она вперила в нас свои выцветшие голубые глаза, в которых теперь полыхала откровенная злоба.
«И вот что стало с ним и его братцем Сеплтусом, безмозглые идиоты!»
«Богом клянусь, женщина, вам лучше придержать язык», — взорвался Барак. «Вряд ли пристало поносить собственного мужа, который лежит там, наверху, с перерезанным горлом».
Я посмотрел на него, удивленный столь неожиданной вспышкой негодования. Вероятно, Барак был потрясен не меньше моего, но успешно скрывал свои чувства под напускной бравадой.
«Оставайтесь здесь, я скоро вернусь», — бросил он мне, резко повернулся и вышел из кухни.
Сьюзен не сводила с меня умоляющих глаз. Мистрис Гриствуд вновь погрузилась в оцепенение.
«Ни вам, ни вашей хозяйке нечего бояться, Сьюзен», — заверил я, попытавшись растянуть губы в улыбке. «Вам придется ответить на несколько вопросов только и всего».
Однако бедную девушку мои слова мало успокоили. Подобно большинству жителей Англии, она испытывала трепет при одном упоминании о лорде Кромвеле.
«Господи, и угораздило же меня попасть в историю», — сокрушенно думал я. «И почему этот наглец Барак считает себя вправе отдавать мне приказы?»
Подойдя к окну, я выглянул во двор и с удивлением заметил, что покрывавший землю булыжник почернел от копоти. Стены, выходившие во двор, тоже потемнели и обуглились.
«У вас что, недавно был пожар?» — обратился я к Сьюзен.
«Мастер Сеплтус все время проводил во дворе какие-то опыты», — сообщила она и перекрестилась. «Что-то лязгало у него и шипело. Это просто жуть. К счастью, он никогда не просил, чтобы я ему помогала. Сеплтус не хотел, чтобы мы видели, чем он занимается», — вновь подала голос мистрит Гриствуд. «Они с моим мужем устраивали во дворе свои дурацкие опыты. Нам с Сьюзен было запрещено даже заходить в кухню».
«И часто они этим занимались?» — спросил я, разглядывая почерневшие камни.
«Они начали устраивать опыты во дворе лишь в последнее время, сэр», — ответила Сьюзен. «Я приготовлю травяной настой, сударыня. Это немного нас успокоит», — повернулся она к хозяйке. «У меня много сушеных целебных трав. Вы выпейте с нами настоя, сэр».
«Нет, благодарю».
На некоторое время в кухне воцарилось молчание. Мысли мои перескакивали с одного на другое. Возможно, формула греческого огня по-прежнему находится в лаборатории, и вполне вероятно, там все еще хранится какое-то количество этого необыкновенного вещества. Надо воспользоваться случаем и осмотреть комнату сейчас, прежде чем туда войдет кто-нибудь еще. И хотя перспектива вернуться в залитую кровью лабораторию вызывала у меня содрогание, я заставил себя встать и, приказав женщинам оставаться на кухне, двинулся вверх по лестнице. У двери я немного помедлил, собираясь с духом, и решительно вошел. Бедный Майкл был моложе меня, ему было около 35. Яркие лучи предзакатного солнца, проникшие в комнату, играли на его мертвом лице. Я вспомнил, как во время нашего совместного обеда в Линкольнс-Инн он показался мне похожим на пронырливого грызуна. Такие же маленькие пронзительные глазки и любопытный нос. Не в силах вынести полного ужаса взгляда мертвеца, я торопливо отвернулся. В голову мне пришло, что с обоими братьями разделались с какой-то оскорбительной небрежностью. Судя по всему, убийцы взломали дверь и прикончили их словно животных на скотобойне. Каждому хватило одного удара топором. Скорее всего, преступники наблюдали за домом, выжидая, когда женщины уйдут на рынок. Наверное, Майкл и Сепултус, услышав, как кто-то ломится во входную дверь, заперлись в лаборатории, тщетно пытаясь спастись. Еще раз взглянув на Майкла, я заметил, что поверх рубашки у него тоже надет грязный фартук. Как видно, он помогал своему брату. Но над чем они работали? Я окинул комнату взглядом. Никогда прежде мне не доводилось бывать в лаборатории алхимика. Я старался держаться от подобных людей подальше, так как знал, что среди них немало обманщиков и шарлатанов. Однако изображения алхимических лабораторий мне случалось видеть, и, припоминая их, я сообразил, что в ней чего-то не хватает. Сосредоточенно нахмурившись, я прошел вдоль стены, заставленной полками. Битое стекло хрустело у меня под ногами. На одной из полок теснились книги, однако все прочие были пусты. Судя по круглым отпечаткам, оставшимся на пыльной поверхности, раньше здесь стояли колбы и склянки. Да, на картинках разнообразные сосуды с загадочными жидкостями и порошками являлись непременной принадлежностью обители алхимика. А в этой комнате их не было. Другим обязательным атрибутом лаборатории на изображениях были причудливо изогнутые реторты для перегонки веществ. Несомненно, злоумышленники превратили их в осколки, усеявшие пол. «Они забрали с собой все вещества, с которыми работал Сепултус», — пробормотал я себе под нос. Сняв с полки одну из книг, озаглавленную «Избранные места из корпуса герметических наук», я торопливо пролистал ее. Абзац, отчеркнутый на полях чернилами, гласил: «Возгонка есть выявление сущности сухого вещества посредством огня, ибо огонь помогает постичь сущность любой вещи, поглощая все прочие ее составляющие». Покачав головой, я поставил книгу на место и повернулся к обломкам сундука. Взглянув на камин, я заметил, что стена над ним почернела в точности, как стены, выходившие во двор. Содержимое сундука было разбросано по полу. То были письма и документы, на некоторых из них виднелись кровавые отпечатки пальцев. Значит, убийцы искали какую-то важную бумагу. Среди документов я обнаружил купчую на дом, по которой он переходил во владение Майкла Гриствуда и его брата Сепултуса, а также брачный контракт Майкла Гриствуда и Джейн Стори, заключенный 10 лет назад. Согласно этому контракту, отец Джейн после своей смерти оставлял все имущество зятю. Мне нечасто доводилось сталкиваться с контрактами, составленными на столь выгодных для одной из сторон условиях. На полу что-то блеснуло, и, наклонившись, я поднял золотую монету. Она выпала из валявшегося рядом кожаного кошелька, в котором я обнаружил еще 20 монет. Итак, преступники не тронули деньги. Вне всякого сомнения, их интересовало нечто другое. Я встал и сунул монету в карман. К запаху серы, пропитавшему комнату, начал примешиваться еще один. То был сладкий, тошнотворный аромат тления. Направляясь к двери, я услышал, как что-то хрустнуло у меня под каблуком. То были крохотные весы, при помощи которых Сепултус отмерял необходимые для опытов порции веществ. Что ж, они ему больше не понадобятся. Бросив последний взгляд на печальные останки братьев, я вышел из комнаты. Джейн Гриствуд, такая же отрешенная, по-прежнему сидела у стола. Сьюзен, пристроившись рядом, прихлебывала что-то из деревянной чашки. Она встретила меня встревоженным взглядом, а хозяйка даже головы не повернула. Я достал из кармана золотую монету и положил на стол перед Джейн. Она, наконец, соизволила меня заметить. «Что это?» «Я нашел это наверху среди обломков сундука, принадлежавшего вашему мужу. На полу валяется кошелек, полный золотых, а также все документы относительно дома и прочие важные бумаги. Вам лучше убрать все это». «Документы относительно дома», — — кивнула мистрис Гриствуд. «Я полагаю, теперь он принадлежит мне. Правда, мне никогда не нравилась эта покосившаяся развалина. Я была против того, чтобы его покупать».
«Да, дом перейдет к вам, но лишь в том случае, если Майкл не имеет сыновей».
«Нет у него никаких сыновей», — с неожиданной горечью произнесла она и внимательно посмотрела на меня. «Вижу, вы знаете законы и разбираетесь в правах наследования».
«Я адвокат, сударыня», — не слишком любезно ответил я, ибо хладнокровие, с которым эта женщина приняла смерть мужа, произвело на меня отталкивающее впечатление. Я понимал Барака, который набросился на нее с упреками. «Думаю, вам лучше прямо сейчас спрятать деньги и документы. Скоро в этом доме будет полно народу».
«Я не могу туда подняться», — проронила она, вперившись в меня взглядом. Внезапно глаза ее полезли на лоб, а голос сорвался на пронзительный визг. «Не заставляйте меня туда подниматься! Ради всего святого, не заставляйте! Я не могу на это смотреть!» И она разрыдалась, отчаянно завывая, словно попавшая в капкан животное. Сьюзан робко взяла ее за руку.
«Если вы не возражаете, я сам принесу документы и деньги», заявил я, ощущая неловкость за свою недавнюю резкость. Поднявшись наверх, я принялся поднимать с пола кошелек и бумаги. Запах тления все более явственно ощущался в горячем воздухе. Поскользнувшись на чем-то, я едва не упал. Я вздрогнул, решив, что наступил в лужу крови. Однако, вглядевшись, различил, что то была совсем другая жидкость, бесцветная и прозрачная. Она вытекла из маленькой стеклянной бутылочки, валявшейся у камина. Я окунул в жидкость пальцы, потом потер их друг от друга и принюхался. Жидкость подобна воде, ничем не пахла, однако была вязкой и липкой. Я поднял бутылочку и закрыл ее пробкой, которую обнаружил рядом. Никакого ярлычка на пробке не оказалось. Поколебавшись, я взял немного странной жидкости на язык и тут же сморщился и закашлялся, ибо рот мне обожгло точно огнем. С улицы донесли шаги, и, подойдя к окну, я увидел Барака в окружении дюжины стражников в ливреях. Когда я спустился вниз, они уже вошли в дом. Расшатанные половицы отчаянно скрипели под их тяжелыми шагами. Сьюзан испуганно вскрикнула при виде такого количества вооруженных мечами людей. Мистрис Гриствуд встретила непрошенных гостей суровым взглядом. Барак сразу заметил, что я держу в руках какие-то бумаги. «Что это?» — резко спросил он. — Семейные документы и деньги. Они хранились в сундуке наверху. Я хочу отдать их мистрис Гриствуд. — Дайте мне посмотреть! Я нахмурился, однако протянул ему бумаги. — По крайней мере, этот молодой грубиян умеет читать, — усмехнулся я про себя. Пробежав глазами документы, Барак открыл кошелек и пересчитал монеты. Потом, вполне удовлетворенный, положил бумаги и деньги на стол перед мистрис Гриствуд. Она придвинула их к себе. «А формулу вы случайно не обнаружили?» — спросил Барак, устремив на меня испытующий взгляд.
«Нет, я не видел там ничего похожего. Если листок с формулой хранился в сундуке, убийцы забрали его с собой».
«Вы знаете что-нибудь о старинных рукописях, которые находились у вашего мужа и его брата?» — спросил Барак, повернувшись к Джейн Гриствуд. «О формуле некоего вещества, над которой они работали».
Она устало покачала головой. «Ничего я не знаю. Они никогда не рассказывали мне о своих делах. Упомянули только, что выполняют какую-то важную работу для лорда Кромвеля. Что за работа, они не говорили. Я и сама не хотела об этом знать».
«Эти люди должны обыскать ваш дом от подвала до чердака», — непререкаемым тоном заявил Барак. «Пропала чрезвычайно важная бумага, и нам необходимо ее найти. После обыска двое из них останутся здесь, чтобы охранять вас».
«Мы что, под домашним арестом?» — спросила мистрис Гриствуд, недовольно прищурившись.
«Нет, но ради вашего же блага вам лучше не выходить из дома. Возможно, вам угрожает опасность».
Джейн Гриствуд кивнула, сняла чепец и запустила пальцы в свои жидкие седые волосы. «Конечно, нам угрожает опасность. Тем более входная дверь разбита в щепки», — проронила она. «Теперь всякий может войти в дом».
«Дверь непременно починит», — заверил Барак, и обратился к одному из стражников, здоровенному детине.
Займись дверью, Грин.
Хорошо, мистер Барак.
Лорд Кромвель желает незамедлительно с нами встретиться, сообщил Барак, повернувшись ко мне. Сейчас он в своем доме, в Степни.
Я заколебался. Поездка к лорду Кромвелю отнюдь не входила в мои планы.
Это приказ, процедил Барак, от которого не ускользнуло мое замешательство. Я сообщил графу о случившемся, и эти новости не слишком его обрадовали.
Я счел за благо не перечить и вслед за Бараком вышел из дома.